Послание святого апостола Павла Ефесянам, 1 глава, с 3 по 7 стих. Итак, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал. И тема сегодняшнего нашего с вами общение, искупление, как мы здесь и прочитали, в котором мы имеем искупление. Так вот, давайте мы сегодня посмотрим во свете Священного Писания, что нам говорит Священное Писание. Искупление во свете Священного Писания. Я хочу сказать, что прежде всего, что искупление – это коренной вопрос нашей спасающей веры. Хотя все библейские истины, они в действительности очень важны и очень актуальны, вот, мы должны понимать, но учение об искуплении нашем – это для нас имеет самое решающее значение. – Почему? Потому что в этом случае как бы наш взор и наш взгляд как бы перемещается с природы самого Господа Иисуса Христа на все то, что Он соделал для нас в выполнении предвечного Божьего плана. Так вот, именно искупление сделало спасение возможным для всех людей. Мы должны это уразуметь и должны это понять. Это очень, очень важное, так как здесь систематическое богословие, оно напрямую относится или соотносится с нашей жизнью. Я хочу сказать, что в английском языке, я не знаю, как в испанском языке, но в английском языке слово «искупление», оно передается разными словами. В русском языке одно слово «искупление», ну, например, в английском языке оно звучит как «atonement», другое слово – это «redemption», и третье слово – это «expiation». Правда, они имеют некоторые разные значения, скажем, если слово «atonement» – это значит «загладить вину, возместить нанесенный ущерб». В этой значимости. «Redemption» – это значит «вернуть назад посредством выкупа». То есть это нужно заплатить за то, что мы приобретаем. И последнее слово – это значит наказание, которое терпит тот или иной преступник, который совершил преступление, прежде всего необходимо для самого преступника. Итак, существует на этот счет довольно много учений об искуплении. Вы знаете, я никогда не думал, вот, всегда понимал, ну, искупление есть искупление. Но когда я окунулся именно в рассмотрение учения об искуплении, вы знаете, я просто за голову взялся. Почему так много самых различных, и при том в христианстве, самых различных и даже противоречивых учений насчет искупления, которые проповедуются, казалось бы, в наших христианских церквах. И вы знаете почему? Оказывается, все зависит от того, как человек понимает и принимает учение о Боге, учение о Христе, учение об аде и учение о человеке, От этого, оказывается, напрямую все зависит. То есть, все зависит от того, кто для вас Бог. И если ваши взгляды, если ваше понимание не всегда будет соответствовать библейскому пониманию, вы обязательно пойдете дальше, уклонитесь от остальных учений, а особенности учения об искуплении. От этого зависит, кто для вас Христос, как вы понимаете человека, его естество, его сущность. Так вот, я хочу сказать, когда у нас правильное понимание этих истин, только тогда мы сможем в действительности увидеть истинную значимость учения об искуплении, и это будет правильное библейское учение. Вот оно. И только тогда оно откроется нам в полном силе и в полной его красоте, в полном его величии. Итак, первое, на что я хочу обратить ваше внимание сегодня. Конечно, учение о Боге – это не учение одного часа, чтобы рассмотреть Его величие, Его суверенитет, Его милосердие, Его превосходство во всех отношениях, Его благость, Его благодать, милость. То есть это в действительности многие-многие-многие дни для того, чтобы мы могли рассуждать и вникать. Но однако же я хочу сегодня дать некоторые направления в том смысле, чтобы вы сами поразмыслили и сами были участниками именно этого. Итак, первое. Бог. Характерные особенности Его совершенного характера. Бог и характерные особенности Его совершенного характера. Это фундамент, на котором закладывается учение об искуплении. И если этот фундамент неправильно будет заложен, мы никогда не поймем сущность искупления, совершенного Господом Иисусом Христом. Так вот, скажите, от чего зависит знание характера другого человека? Если вы с ним не встречаетесь никогда, не общаетесь, как вы можете знать его характер? Итак, характер другого человека мы узнаем только тогда, чем больше мы с ним соприкасаемся, как говорят в народе, есть такая пословица, я с ним съел пуд соли. О, значит, хорошо знаю его характер, этого человека. Чем больше мы общаемся. Хорошо, а как дело обстоит с познанием Бога? Как в этом случае, как мы можем познавать Бога, общаясь с Ним? Как? Через Его Слово. Слово, которое Он дал нам. Чем больше мы вникаем в Его Слово, чем больше мы размышляем, чем больше мы рассуждаем, чем больше мы исследуем Его Слово, погружаемся в тексты Священного Писания, тем больше нам открывается сам Бог во всей своей красоте, во всем своем величии и во всех своих гранях, совершенных гранях. Так вот, дорогие мои, именно мы можем черпать эти познания об Его особенностях характера в Слове Божьем. Как видите, наше искупление или наше восприятие этой истины напрямую зависит от познания Бога. Абсолютно напрямую. И не только это. Многие вещи, многие библейские истины зависят от того, насколько мы знаем Бога. Знаете, я прочитал, есть такой известный богослов Джеймс Пакер, я не знаю, он еще живой, наверное, этот человек. Он даже написал книгу такую на русском языке, она называется «Познание Бога» или по-английски «Knowing God». Так вот, он пишет следующее за современных христиан. Он пишет, что современное христианство расплодило грандиозные мысли о человеке, оставив лишь мыслишки о Боге. Сильно сказано. Второе, что я сделал, выписку какую. Он пишет: «Христианское стремление к вере и поклонению черпает свою силу из знания о Божьем величии. Но именно этого знания так не хватает современным христианам. Именно поэтому вера ослабела, а поклонение стало вялым». Вот что он пишет. Но люди нашли выход для того, чтобы взбодрить поклонение. Нужно дать какие-то добавки, как сегодня делают эти добавки, когда выращивают птицу или скот. Главное, хорошие добавки дать, и все. Вот так сегодня многие христиане так понимают. Если поклонение и служение происходит вяло, нужно накачать людей чем-то, или громкой музыкой, или там еще чем-то, другими какими-то вещами. О, и тогда дело будет хорошо идти. Вот оно что. Как видите, что сколько проблем лежит в нашем непонимании Бога. Сколько проблем. Я никогда не думал, я уже вам говорю, что искупление имеет столько самых различных противоречивых учений. И абсолютно по той причине, что люди в учении об искуплении или даже другие какие-то учения, когда они говорят о Боге, они выбирают ту грань, которая им больше всего нравится. Все остальные грани они отбрасывают, все остальные черты характера они отбрасывают, но они берут какую-то одну. Вот это мне очень нравится. Да, у Бога мне это очень нравится. Мне это подходит. Так многие люди говорят сегодня. И поэтому все свое мировоззрение они строят именно на этой черте характера Бога. В то время как Бог есть личность, многогранная личность, притом абсолютно совершенная во всех гранях, любую божественную грань, любую черту характера Бога, если вы возьмете, она абсолютно совершенна. Она ничем не меньше выглядит, чем какая-то другая. Вот какой чудный наш Господь. То есть все его качества абсолютно совершенны, какое бы вы ни взяли это качество. То есть, если вы будете говорить о Боге как о всемогущем Творце, то да, его всемогущество также совершенно, как и его гнев, и его ненависть. Потому что Бог гневается, Бог ненавидит. Мы читаем многие тексты Священного Писания. Если мы рассмотрим, будем рассматривать нашего Господа, скажем, Его грань, Его любовь, потому что написано, Бог есть любовь. Если мы будем созерцать и углубляться в понимании этой грани, то мы можем сказать, что Его любовь настолько же совершенна и ничуть не ниже, чем, скажем, Его гнев или Его презрение к нечистому всему. И та грань, и та грань. Если вы будете рассматривать, скажем, Божье милосердие, что Бог милостив, Бог милосерд, то это не значит, что его святость от этого будет страдать. Абсолютно все его качества, и милосердие, и суд его всегда справедливый. Его верность всегда справедлива, его верность всегда действительности соответствует его слову. Его суверенитет нисколько не страдает от того, что Бог есть Бог человеколюбивый и многомилостивый. Абсолютно все качества идут. Итак, сегодня я хочу обратить ваше внимание на характерные особенности. Всего три характерные особенности. Давайте мы посмотрим. Вот Господь мне положил на сердце для того, чтобы рассмотреть и правильно понимать учение об искуплении, хочу обратить наше внимание на любовь, праведность и милосердие. Вот это характерные особенности его совершенного характера – любовь, праведность и милосердие. Так вот, если мы говорим о Божьей любви, то это в действительности – это самое яркое выражение его особенности, черта его характера. Так пишет Священное Писание – Бог есть любовь. Так вот, некоторые люди это взяли, а все остальные особенности его характера, его качества абсолютно не принимаются во внимание. Да, для нас достаточно любви Божьей. Я вам когда-то говорил, читал здесь на одной конференции одного известного богослова, спросили, что для тебя означает христианство? Что для тебя означает спасение? Он ответил очень кратко: Jesus loves me. Иисус любит меня. Все, больше другого никакого качества в Боге и в Иисусе этот человек не видел. Поэтому, конечно, о чем можно говорить, как можно понимать искупление, если оно строится на одной из многочисленных граней характера Господа нашего? Оно будет однобоким. Итак, качество любви. В действительности, выражение его любви, в чем она заключается? «Ибо так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного». Вот выражение Божьей любви. Он возлюбил грешный мир. Он любит, и поэтому Он отдает Своего Единородного Сына в этот мир. Для чего? Для нашего спасения. Правильно. Но посмотрите, в одно и то же время, одно и то же Евангелие, один и тот же текст Священного Писания, который говорит о том, что Бог есть любовь, тут же говорит, смотрите, «Я ненавижу». Много раз вы найдете в Священном Писании, когда Господь говорит, «Я ненавижу, я изолью мой гнев». Что я ненавижу? Дело преступное. Я ненавижу путь, всякий путь лжи. Я ненавижу коварные уста и многие другие. Да, с одной стороны, Бог, как любовь, Он отдает Своего Сына в этот грешный мир. С другой стороны, он показывает, что он абсолютно несовместим с самым маленьким проявлением греха. Он говорит, я ненавижу. И всякий грех, он получит свое возмездие, свое наказание. Ни один грех не может уйти от возмездия Божьего гнева. Об этом говорит Священное Писание. Посмотрите, итак, Господь говорит, чтобы всякий верующий в Него не погиб, Он отдает Своего Единородного Сына. И тут же в этой главе Он заканчивает эту главу текстом 36 стих, это Евангелие Иоанна, 3 глава. Он говорит там и другое, что верующий человек имеет жизнь вечную, а неверующий, помните, уже осужден. И что над этим человеком? Но гнев Божий пребывает над ним. Это что? Это тоже черта характера. Это грань нашего Бога. И мы должны это понимать. Так вот. Итак, дорогие мои, любить... В действительности о любви очень много сказано, о любви очень много поется. И Писание говорит, что любовь крепка, как смерть, большие воды не могут потушить любви. Второе качество, о котором я вам сказал, это праведность. Это особенность нашего Бога. Бог никогда не скажет неправды. Никогда вы не найдете, чтобы Бог во спасении пользовался ложью. Вы, наверное, слышали такое понимание у людей. Ложь во спасении. Очень часто люди говорят. То есть у нас цель есть, цель очень хорошая. И если то, что я придумал, оно служит к достижению моей цели, ну то мы же, какая разница, какими путями, но мы все-таки цели добились. Нет, дорогие мои, Бог не признает. Вот это его черта, его характер, это его качество, он справедлив, Бог прав во всех отношениях. Для людей совсем это не так. Вот оно что. Поэтому, что я говорю, никогда в его действиях не было лести, никогда в его действиях не было лукавства, он никогда ни с кем не заигрывал, никогда не было так, чтобы Бог сказал и не сделал, чтобы Бог сказал и потом забыл об этом. Никогда. Его слово абсолютно верно, кого бы оно ни касалось. Касается ли оно святого человека, или касается оно падшего, погибшего грешника. Но если Бог сказал, он никогда не отступит от своего слова, кого бы оно ни касалось. Даже если это касается его возлюбленного сына. Он праведен. Так вот, посмотрите. Бог сказал Адаму, в день, который вкусишь смерти, умрешь. Адам не был каким-то преступником, вором, или разбойником, или прелюбодеем, или еще кем-то. Но Бог сказал, в день, который вкусишь. И так и случилось. То есть его определение, совершился его суд. Это не пустые слова, милые мои. Божье слово есть суть, дух и жизнь. Поэтому Писание, или все Писание богодухновенно. Посмотрите, Бог осудил Адама и Еву. И тут же, посмотрите, Он осудил допотопный мир. Мы читаем в Священном Писании. Бог осудил Содом и Гоморру. Он сказал, и Он это сделал. Бог вынес свой суд над египтянами, когда они издевались над израильтянами, когда Израиль был в плену. И мы видим целое звено за звеном. То есть, насколько Бог праведен, если Он сказал, Он сделал, Он совершил. Он не отступит от того, что Он сказал. Бог сказал, и посмотрите, Надав и Авиуд принесли чуждый огонь, они потерпели в своей жизни, совершил Бог суд тут же над ними. Анания и Сапфира, это в Новом Завете мы читаем, что они сделали, что они сказали, и Бог тут же совершил суд над ними, показывая пример всем остальным любителям говорить ложь. Вот что мы наблюдаем. Итак, вторая особенность – Бог праведен, Его праведность. Третья особенность – это есть Его милость, Его милосердие. В действительности, если любовь нельзя описать, то и милосердие тоже. Милость, она настолько велика, что ее невозможно уразуметь. Это тайна Божья. Ну, как можно объяснить? Посмотрите, преступник, совершающий преступление, он должен получить за свое преступление по заслугам. И вдруг Бог берет, освобождает его и делает его не только, он делает его невиновным. Божья милость. Милость Божья – это то, когда нам не воздают за наши преступления того, чего мы заслуживаем. Вот что такое Божья милость за совершенное преступление. Бог освобождает преступников от справедливого возмездия Его божественного гнева. И Библия полна этого. Все Священное Писание, оно говорит, каждому, любому преступнику, какое бы преступление он ни совершил, Бог дает шанс, чтобы помиловать его. Посмотрите, разбойник на кресте висит, и вдруг он получает помилование. Ныне будешь со мною в раю. Посмотрите еще одного человека, который влачил церковь, предавал их на смерть. И вдруг Бог помиловал этого человека. Более того, он сделал с него своего служителя. Как это понять? Если Бог абсолютно свят, свят это значит, это чистый, он Бог есть свет, так написано. И нет в нем никакой тьмы. Если он абсолютно свят, то его святость, как только видит любое несоответствие, любое пятнышко, оно сразу направляет туда свой гнев для возмездия. И справедливость требует, чтобы возмездие восторжествовало, потому что Бог справедлив, Он праведен. И вдруг Бог освобождает от этого. Как понимать? Так вот, дорогие, почему Он нас не истребил до сих пор? Ведь каждый день нашей жизни достаточен для Бога, чтобы вычеркнуть наши имена. Может быть, я не знаю, может быть, ваша жизнь настолько свята, что вы каждый день живете в абсолютной чистоте и святости. Тогда, конечно, поэтому Он вас не истребляет. Знаете, я слышал недавно такое тоже учение, которое вот, собрались для того, чтобы разбирать Слово Божье. И вот они друг друга спрашивали, сколько можно прожить, чтобы не согрешить на земле. Ну хорошо, но минуту можно прожить, чтобы не согрешить, а? Ну все отвечают, ну конечно, но минуту тоже мы можем прожить, чтобы не согрешить. Хорошо, а если минуту можно прожить, то ведь мы можем растянуть минуту, правда? Может, ее растянуть, можно до одного часа растянуть. Это серьезные люди, это не просто там какие-то дети собрались для того, чтобы поговорить. Богословы. И они тогда говорят, если можно минуту, тогда можно час, а если можно час, тогда можно сутки прожить. Тогда мы не нуждаемся в Божьем милосердии. Зачем тогда эта грань у Бога? Если мы можем прожить сутки, тогда мы можем прожить и месяц, чтобы не согрешить. Но Писание говорит, что все мы много согрешаем, но мы имеем Иисуса Христа ходатая перед Богом, который есть умилостивление за грехи наши. Мы об этом позже будем говорить. Так вот, дорогие мои, посмотрите, какова Божья милость. Плач Иеремия, 3 глава. Давайте мы прочитаем, что здесь говорит Господь через пророка Иеремию. Книга пророка Иеремия, 3 глава, 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Возлюбленные, мы можем сказать «Аминь, Господи». Так оно и есть. Мы можем сказать, что вот, Господи, сегодня мы здесь, в Доме Божьем, находимся. Почему? Потому что велика верность Твоя. Потому что милосердие Твое обновилось в это утро. И по милости Твоей мы не исчезли. Вот что мы имеем по милости. Посмотрите, что нам сказал наш Господь Иисус Христос. Евангелие Матфея, 5 глава, 45 стих. Здесь написано так, что Он посылает дождь на праведных и нечестивых. Или если точно говорить, 45 стих написано так, «Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Почему? Потому что Бог любит миловать. Вот что оказывается, насколько совершенна Его любовь, что Он любит миловать. В каждом из нас, дорогие мои, предостаточно того, что дает Богу право отправить нас навсегда в ад. Но Он не только нас любит, Он любит миловать нас. Итак, мы рассмотрели таких три важных характерных качества. Очень поверхностно мы рассмотрели. Попытайтесь дома более и более вникнуть в эти тексты. Итак, как же это все совместить, как это все связать? Любовь, праведность, которая требует возмездия, требует справедливого суда, требует воздаяния за преступление. И вдруг мы видим милость. Каждое утро обновляется. Как получается? Итак, Бог любит грешников. Поэтому я хочу сказать на второе, что мы видим, что Бог предусмотрел искупление. Вот это и есть, с чего начинается наше учение, или вернее, евангельское учение об искуплении. Бог предусмотрел необходимость искупления. И когда мы увидим это, то мы тогда увидим, что нету никакого абсолютно противоречия во всех этих чертах характера нашего Бога. Они все взаимосвязаны. Итак, смотрите, Бог любит грешников, притом Он абсолютно справедлив, и ни в каких обстоятельствах Он не может отказаться от своих слов, от своего приговора, который Он вынес. То есть Бог неизменен, Он вчера и во веки тот же, сегодня и завтра, и так тот же. Вот. Но как же получается, что мы, как люди несовершенные, вместо ада мы попадаем в небеса? Вместо того, чтобы получить вечное наказание и возмездие за грехи, мы получаем вечную радость и вечное блаженство. Как же получается так? Почему? Оказывается, что Он что, нарушает свое слово? Он что, не тверд в своем слове? Он что, не верен в своем слове? А вот оно что, смотрите, мы прочитали послание Ефесянам, 7 стих, в Иисусе Христе, в котором мы имеем искупление. Что это значит, дорогие? Почему у Бога есть неограниченная возможность миловать? Откуда она взялась, эта неограниченная возможность оказывать милость падшему грешному человечеству? Так вот, дорогие мои, Бог в своей премудрости прежде создания мира предусмотрел искупление, предусмотрел именно необходимость этого искупления. И поймите, что без искупления никто и никогда не был бы помилован. Без искупления ни один человек, никто и никогда не смог бы войти в вечные обители. Искупление. Это хорошо понимал дьявол. Он понимал, и он знал, что в действительности Бог верен своему слову, Бог никогда не откажется от своего слова, и поэтому, когда Господь, Бог создал человека, Он был святой, безгрешный, поместил его там, в раю. И Бог сделал человека таким, что люди могли бы размножаться. Вот. Ангелы лишены этой возможности. И он что? Он захотел в первую очередь, если ему удастся соблазнить первую чету Адама и Еву, тогда Богу придется так, либо истребить Адама и Еву и опять начать все по-новому творить, и тогда опять, может быть, колесо завертится. Или же сказать Адаму и Еву, ну, знаете что, ну, вы не совсем поняли, я прощаю вам этот грех. И тогда бы он оказался бы неверен своему слову. Дьявол очень хитрый и коварный в своих действиях. Притом бы, если ему удастся соблазнить Адама и Еву, тогда, представляете, число тех, которые попадают вместе с ним в ад на вечное мучение, с каждым годом увеличивается и увеличивается. Почему? Потому что Бог дал способность к размножению людям. Вот куда шла, на что он претендовал. Так вот, дорогие мои, что включает в себя учение об искуплении? Давайте обратимся к Священному Писанию. Так вот, посмотрите, когда Христос был на земле, дьявольские эти поспешники приходят к Иисусу Христу и задают ему многие вопросы. Ну, например, давайте возьмем хотя бы один вопрос. Вопрос о налогах. Позволительно ли давать подать кесарю? Они приходят к Иисусу Христу и спрашивают его. Вы можете представить их состояние? Они абсолютно уверены в своей победе. Как бы Христос ни ответил, он сказал, да, платите, или сказал бы, не платите, он был бы виновен или в глазах одних людей, или в глазах других людей. То есть люди, задавая ему этот вопрос, они уже предвкушали злорадное торжество. Наконец-то они смогли поставить в тупик этого человека, как они понимали. И что? Христос ответил на их вопрос? Ответил. Хорошо, кто потерпел сокрушительное поражение? Эти поспешники. Но он ответил не так, как они. То есть, вы представляете, насколько мудрость Божия, насколько она превыше даже самого вот этого мудрого или хитрого, коварного врага, который свой разум хотел поставить на один уровень с Божьим разумом. Или, как мы в четверг рассуждали о том, Христос спрашивает, хорошо, вот вы ожидаете Мессию, вот, и вы ко мне относитесь как к какому-то разбойнику или нечестивому, хорошо, а как вы думаете, чей он сын? Иисус. Ну, конечно, такой вопрос, это детский вопрос, правда. Они говорят, Давидов сын. А Христос ему говорит, интересно, а как же Давид называет своего сына Господом? Помните Псалом? И сказал Господь Господу моему. И все, их мудрость кончилась на этом. Они не могли ответить. Вот так точно и здесь, смотрите, когда дьявол, кажется, уже торжествует, все, ему удалось соблазнить Адама и Еву, все, они, да, в действительности, они умерли духовно перед Господом, они изгнаны из рая, все, их потомство такое же грешное, как и они, помните их, эти оба сына, два брата, получили, двое сыновей, и уже не могли поделить, старший убивает младшего. Вот оно, это то, к чему стремился дьявол. Наконец оно пошло. И этих людей все больше и больше и больше с каждым годом умножается. Но ему даже в голову не приходило Божий план спасения. Бог предусмотрел искупление в своем предвечном плане. Вот оно что. Необходимость. Вот к чему... О чем здесь говорит? Бога был выход. Это не то, что люди говорят, о, Бог искал выход, и Он нашел выход. Он никогда бы не начал бы творить мир, если бы у Него все заранее не было бы спланировано. уже все было заранее, и жертва была спланирована, и Мессия, и абсолютно все, и искупление, и искупитель, все было у Господа. Но то, что Он запланировал, никому даже в голову не могло прийти. Помните, Павел пишет, ни на сердце, ни на разум никто не мог подумать, что Бог может это сделать. Так вот, дорогие мои, это означало искупление. Что это значило? Это означало, что есть наличие того, что во Вселенной найдется такая личность, которая должна взять на себя все наши грехи и все наши беззакония взять на себя. Но если бы в то время сказали дьяволу, он бы только посмеялся, сказал, а где вы найдете во Вселенной? Ведь все согрешили, лишены славы Божией. Где вы найдете такую личность, чтобы она могла взять на себя грехи и беззакония? Никогда не поверю этому. Более того, при этом личность должна быть абсолютно свята и абсолютно чиста. Но это миф, это фантазия, потому что все лишены славы Божией, все согрешили, нет праведного ни одного. Более того, эта личность должна быть абсолютно совершенным человеком. То же самое нету. Эта личность должна быть еще, он должен быть, умереть, этот человек, как самый падший грешник. И не просто умереть, он должен был взять на себя наши грехи, и он должен был быть объектом излияния Божьего гнева за наши грехи и беззакония. Вот оно что. Итак, во всей Вселенной такой личности не могло быть. Поэтому никому в голову не могло прийти, что у Бога есть план искупления. Помните, даже Иов при всей своей верности говорит, кто может родиться чистым от нечистого? Ни один. Итак, сатана, он абсолютно все взвесил и рассчитал, и, казалось бы, победа на его стороне. Нету такого, такой личности во всей Вселенной. И поэтому в грешном человеке не было ни одного атома, ни одного молекулы, ни одной молекулы, которая бы не была бы поражена грехом, которым бы Бог мог бы воспользоваться. И однако у Бога эта безгрешная личность была предусмотрена прежде создания мира. Что это за личность? Это личность Иисуса. У Бога был выход. Слава и благодарение Господу за то, что Он, когда Он начал творить мир, прежде всего все предусмотрел и все рассчитал. Если Господь позволил нам дожить до следующего воскресенья, мы посмотрим на эту личность. Иисус Христос, совершитель нашего искупления, абсолютно совершенный человек и абсолютный Бог. Тайна. И мы посмотрим, что мы имеем в результате искупления. Результат или последствия искупления, или смысл этого необходимого искупления. А сейчас мы помолимся нашему Господу, поблагодарим Его. И я хочу сказать, что если в нашем собрании есть еще люди, которые не пережили в своей жизни вот этот результат искупления, то сегодня есть еще возможность. Бог дает возможность. Еще сегодня двери открыты. Еще сегодня жертва Иисуса Христа может покрыть грехи любого грешника. Еще сегодня кровь Иисуса Христа может очистить от греха любого грешника. Но придет время, когда это кончится. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя сердечно за то, что по Твоей великой любви и милости Ты, Господи, предусмотрел в Своем предвечном плане все, абсолютно все, Господи, до иоты. И поэтому, Господи, абсолютно все, что происходит, это все происходит, потому что Ты все это предвидел. И для каждого события, для каждого дьявольского происка, Господи, у Тебя уже давно заготовлено это противодействие. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты предусмотрел искупление, что Ты предусмотрел не только искупление, но и личность, которая смогла взять на себя все грехи и беззакония наши, что Ты предусмотрел эту личность совершенную во всех отношениях, абсолютно чистую, безгрешную. Это был Твой возлюбленный Сын, который добровольно, без принуждения, стал объектом Твоего гнева, ненависти, который принял на себя, будучи абсолютно святым и безгрешным, Господи, но умирал, как падший грешник, за наши грехи, беззакония. О Боже наш, как велика и непостижима мудрость Твоя, Твоя милость, Твоя любовь. Господи, слава Тебе за это. Наполни наше сознание, Господи, Твоим величием, Твоей премудростью. Наполни наше сознание все больше и больше рассуждать, насколько Ты велик в Своей любви, в Своем милосердии, Господи. Чтобы это сознание, это наполнение могло в действительности нас наполнять желанием, непреодолимым желанием посвященности нашей жизни Тебе, Господи, нашей жизни Тебе. Преображай нас в Твой образ, чтобы в действительности с каждым годом наша духовность все больше и больше возрастала. Благослови, Господи, всех членов нашей церкви, я прошу Тебя. Боже милостивый, я прошу Тебя, чтобы Ты посетил Твоей благодатью больных в нашей церкви. Я прошу Тебя также за нашу сестру Эмилию в Господе, в госпитале. Посети ее там также. Я прошу Тебя за нашего брата Коноводова, Господи, чтобы Ты и его посетил в госпитале Твоей благодатью. Ты знаешь, что и сестра, и брат, они любят Тебя, они посвятили свою жизнь с молоду, и столько лет идут за Тобой, и поэтому я прошу Тебя, чтобы Ты и в этих годах, уже преклонных годах, оказал им милость и внимание, и помог, Господи, в их переживаниях и в их болезнях. И не только для них, я прошу Тебя, за каждого из нас. Ты знаешь, Господи, кто из нас сегодня несет какие-то особые переживания, семейные или на работе, или другие какие-то есть, Господи. Ты знаешь сердце каждого человека, и поэтому Ты тот, который можешь войти и каждому помочь. Услышь нас, Господи. Прошу Тебя, чтобы Ты наполнил нашу церковь спасенными людьми, ведь столько людей в этом городе, которые знают и понимают наш язык. Боже милостивый, но Ты тот, который можешь послать жажду слышания Слова Твоего. Пошли жажду им спасения, Боже милостивый. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.